Говорит радио «Свобода». В эфире программа «Время гостей». У микрофона Михаил Соколов. И в нашей московской студии бывший претендент на участие в президентских выборах, член Политсовета Союза правых сил Борис Немцов. Телефон прямого эфира 8 800 222 12, пейджер 961 33 33, абонент «Радио Свобода». Можно задавать свои вопросы Борису Немцову, а пока этих вопросов нет, я начну. Борис Ефимович, ну, все-таки надо кратко объяснить для затравки, зачем же вы вышли из борьбы ради единого кандидата оппозиции, вы пишете, а это какой кандидат, Зюганов или Касьянов?
Ну, в заявлении моем достаточно внятно и по-русски все написано. Вы знаете, я все время, на протяжении последних лет, был сторонником того, чтобы не дробить голоса, не вводить в заблуждение наших сторонников, наших избирателей. И все время выступал, в том числе и в этой студии, Михаил, выступал за то, чтобы был один кандидат. Лучше бы, конечно, если бы это был единый кандидат, но уж, по крайней мере, не два и не три, да? После того, как Буковского не зарегистрировали, после того, как Гарри Каспарову не разрешили даже проводить собрание по выдвижению, после того, как отказался от участия в предвыборной борьбе Владимир Рыжков, нас осталось с Михаилом Михайловичем вдвое, и после консультации с ним, а также со своими соратниками по Союзу правых сил, я пришел к выводу, что надо сняться так, чтобы остался один. Так оно и случилось. Остался один Касьянов. На съезде партии нашей 17 числа, где вы были, насколько я помню, да, мы принимали решение о том, что моя задача не только участвовать в предвыборной гонке, но и добиться того, что остался один кандидат. И я горжусь тем, что я с этой задачей вчера справился. Второе. Я обратился к лидеру коммунистов Зюганову, тоже кандидату в президенты, и к Михаилу Касьянову, как к двум оппозиционным кандидатам. Нельзя же Жириновского и Богданова считать оппозиционными кандидатами.
Жириновский всегда говорит, что он оппозиционный.
Ну, он может говорить все, что угодно, но мы отлично знаем, что его контролируют Сурков и Путин на 100%. Более того, я думаю, что появление в его списке Лугового, который обвиняется в совершении злодейского убийства, убийства Литвиненко, появление в списке этого человека не могло не быть санкционировано Путиным и руководством Кремля. Так вот, нельзя же Жириновского и Богданова считать оппозиционными. Таким образом, два оппозиционных кандидата участвуют в выборах. Это Зюганов и Касьянов. Я вчера с ними говорил, и с Геннадием Андреевичем, и с Михаилом Михайловичем. И я им предложил следующее, что поскольку выборы — это фарс, поскольку выборы — это спецоперация с участием спецслужб, это фальсификация, это северокорейская явка на Северном Кавказе, преодоление 100% барьера партии «Единая Россия» в Мордовии и так далее, я им предложил предъявить ультиматум. Ультиматум Путину и Суркову, состоящий из четырех пунктов. Первое — обязательное участие в дебатах Дмитрия Медведева. Второе — равный допуск к федеральным телеканалам, как ключевому средству массовой информации всех участников гонки, в первую очередь, и в том числе оппозиции, то есть Зюганова и Касьянова. Пункт третий – это отмена абсолютно кошмарных, подлых, так называемых стоп-листов и допуск оппозиционных политиков к политическим программам на федеральном канале. Вы знаете, что такие стоп-листы есть, они утверждаются Путиным и Сурковым, запрещены к показу Гарри Каспаров, Андрей Ларионов, бывший советник президента, Никита Белых, Владимир Рыжков, Сергей Глазев, ваш покорный слуга. Ну, наверное, еще список можно продолжить. Мы считаем, что это грубейшее нарушение 29-й статьи Конституции, а именно статьи, которая запрещает цензуру. Вот. И четвертый пункт – это требование к Путину отказаться от использования ФСБ и спецслужб, а также административного ресурса в предвыборной кампании. Вы знаете, что все спецслужбы были задействованы на выборах в декабре. Их силами были арестованы сотни наших активистов во время предвыборной кампании. Их силами были арестованы 35 миллионов наших газет. И это была действительно спецоперация. Так вот, эти четыре пункта, и Зюганов, и Касьянов, к ним отнеслись очень даже позитивно. Более того, они об этом публично потом высказались уже во второй половине дня. Именно к этим пунктам. Я считаю, что в руках двух этих кандидатов легитимность выборов. Очевидно, что если Зюганов и Касьянов снимутся с выборов, то останется Медведев и два политических клоуна Жириновский с Богдановым. И ясно, что никто ни в России и ни за ее пределами честными и легитимными эти выборы уже не признает. Поэтому мне кажется, что и у Геннадия Андреевича, и у Михаила Михайловича есть мощнейший инструмент воздействия на власть. А, собственно, что мы требуем от власти? Соблюдать закон. Они же по понятиям хотят выборы проводить. Мы говорим, давайте по закону хоть раз проведем выборы. Хоть раз в жизни.
Со слабыми власть не считается. И вот эти ультиматумы она положит известно куда. Поэтому
Михаил, я не считаю, что вот в нынешнем положении Зюганов и Касьянов слабы. Я считаю, что в их руках очень большие возможности по наведению элементарного правового порядка хотя бы во время выборов. Я думаю, что сейчас в Кремле отлично понимают, что снятие с выборов Зюганова и снятие с выборов Касьянова делегитимизирует саму процедуру, а на фоне полного кошмара, то есть крайне нечестных, абсолютно несвободных, абсолютно нелегитимных выборов в парламент, это будет выглядеть уже совсем уже как диагноз и как вердикт. Так? И наблюдатели, естественно, и международные, и наши это мгновенно зафиксируют. Таким образом, для Путина все-таки тема легитимности, особенно в Европе, имеет большое значение.
Вы преувеличиваете.
Не-не-не, он же не хочет терять шенгенскую визу, как ее потерял Лукашенко. Он не хочет становиться Лукашенко.
Россия, не Белоруссия.
Я понимаю, но тем не менее, отношение в мире к людям, которые фальсифицируют, подтасовывают, вот, используют спецслужбы во время выборов, оно понятно какое, да, руки никто не подаст.
Борис Петрович, руки-то не подаст, а торговать будут. Дело в том, что Россия, как кажется многим экспертам, она просто перешла из одной категории стран в другую. Если кто-то когда-то надеялся, что Россия будет частью там европейского сообщества цивилизованных государств, она перешла в категорию, ну, типа Китай, например, к которому надо относиться с большим уважением, а во внутренние дела не вмешиваться ни в каком виде. Или в категорию стран типа Туркмении. Какой бы там ни был диктатор, а газ Западной Европе необходим, и не только Западной Европе, даже американские крупные чиновники Госдепа будут приезжать и вести переговоры и с Ниязовым, и с его преемником. Поэтому здесь палка о двух концах.
Михаил, с одной стороны, вы говорите вроде как все правильно, хотя и очень обидно для России, то, что нас с Туркменией будут сравнивать с Узбекистаном из-за политики Путина. Мне бы не хотелось в такой туркменизированной России жить или в лукашенковской России. Мне бы не хотелось, я думаю, что миллионам граждан нашей страны тоже этого бы не хотелось. Но я считаю, что все-таки есть отличие России от других стран. Первое, от этих стран. Первое, Россия член Большой Восьмерки.
Но сегодня Россия, там, а завтра
Михаил,
не там.
Россия член Большой Восьмерки.
Уже были предложения ее оттуда изъять.
Секунду, вот я думаю, что исключение России из Большой Восьмерки – это перспектива, которая не вписывается в траекторию путинизма и в траекторию его плана, да? Я уверен в этом. Может, если уж говорить о Медведеве, так я в этом уверен на 100%. Второе, Россия член Совета Европы. Да, и Россия ратифицировала соответствующие европейские конвенции и о правах человека, и о демократии, и о выборах, и так далее, и тому подобное. А вот, это не Туркмения, да, и даже не Белоруссия, которая в Совет Европы, как вы знаете, не входит. Единственная европейская страна, между прочим. Поэтому Россия взяла на себя международные обязательства и является членом очень престижных организаций. Я уж не говорю, что член, постоянный член Совета Безопасности, но неважно. Вот. И отказываться от своего статуса, я думаю, даже в планы группировки Путина не входит.
Ну что ж, мы продолжим разговор с Борисом Немцовым. В эфире Радио Свобода, телефон 8 800 222 12, пейджер 961-33-33, абонент Радио Свобода, СМС можно посылать по номеру плюс 7 903 743 2801. После объявления.
Грани времени. Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Обострит ли убийство Беназир Бхутта обстановку в Пакистане? Об этом беседуем с экспертом Центра Карнеги Алексеем Малашенко, председателем Исламского комитета России Гейдаром Джамалем и ученым-востоковедом Георгием Мирским.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повтор в 5 часов утра. Слушайте Радио Свобода.
С студии «Радио Свобода» Борис Немцов, и я постараюсь где-то вам немножечко поопонировать. Ну, какой смысл Геннадию Жиганову сниматься с выборов? Вот вы его похвалили, а он, между прочим, кстати, сказал следующее про вас. «Может быть, неплохо, что в конце концов Немцов осознал, что сегодня ложь, грязь и полицейщина управляют общественной жизнью России. Я бы хотел, чтобы он это раньше осознал, потому что они вместе с Ельциным участвовали в дикой воровской приватизации и способствовали разрушению нашей державы». Ну, вот вам союзник, который, извините, критикует нынешнюю власть, потому что во главе России Путин, а не Сталин. Ему бы лучше бы хотелось, наверное, чтобы Сталин был. Поэтому, знаете, Зюганов решает свою личную задачу, чтобы получить на этих выборах, что вполне реально, больше голосов, чем получила его партия. Ну, действительно, всякие мелкие левые силы, они слились. Теперь у него возможность консолидировать вот этот электорат. И даже какие-нибудь люди из демократического лагеря, чтобы голос не пропал, проголосуют за него, поскольку для них Касьянов неприемлем, как человек, которому повесили там кличку про 2% и так далее. С кем вы заигрываете?
Ну, во-первых, Михаил, очевидно, что Союз правых сил является идеологическим антиподом коммунистов. Мы антикоммунистическая организация. Мы считаем, что коммунистический большевистский переворот – это гигантская трагедия, что репрессии и убийства миллионов наших соотечественников – это катастрофа нашей цивилизации. И мы считаем, что Сталин, Берия и ГУЛАГ – это действительно то, чего никогда не должно повториться. А Зюганов до сих пор не отрекся от сталинизма. И считает, и ходит на демонстрации в поддержку Сталина очень многие его соратники и союзники. Так что не надо нам приклеивать никакого коммунизма. Мы антикоммунисты, да, мы сторонники демократии, прав человека, европейского пути России. Теперь, что касается ситуации. Есть очевидная совершенно тактическая ситуация, я подчеркиваю, тактическая, когда в руках левая оппозиция, в том числе и в руках Зюганова, а также Касьянова, находится мощнейший рычаг воздействия на власть. А именно, есть шанс привести власть из состояния полного беспредела, из состояния такого жизни по полукриминальным чекистским понятиям, в правовое русло.
Вы пугаете, ведь, а им не страшно.
Ведь требования, которые я изложил в своем письме, эти требования на самом деле зафиксированы в Конституции. Отсутствие цензуры, честная политическая конкуренция, выборы и так далее. Вот. Я считаю, что использовать в этой ситуации, в том числе и своих идеологических противников, нужно.
Они понимают, что вы их хотите использовать, и не будут использоваться. Им легче играть в поддавки с Кремлем.
Секундочку, Михаил, а это их проблема. Дело в том, что они должны думать о своей репутации. Очевидно, что в условиях административного ресурса, в условиях геббельской пропаганды, в том числе и против Зюганова, да, если в этих условиях коммунисты, тем не менее, будут давать себя использовать, то это удар по их репутации. И в конечном итоге им это вспомнят. И в конечном итоге у них перспективы не будет. Я же им предлагаю жить не по лжи. Я понимаю, что жить не по лжи коммунистам не всегда получается, мягко говоря. Часто получается как раз по лжи. Но, тем не менее, я им предлагаю абсолютно нравственную, абсолютно честную позицию. Более того, они, если бы вы цитировали до конца, и были бы до конца честны, да, то вы бы, наверное, зафиксировали тот момент, что он согласен со всеми пунктами ультиматума, который я предлагаю, да?
Но вы решили... Но не хочет его выполнять.
Да, он согласен. Он, конечно, будет использовать это для торговли, я с этим согласен. Но я считаю, что это торговля во благо. Потому что если в итоге торговли Медведев будет участвовать в дебатах, народ, по крайней мере, узнает, какие у него есть идеи по поводу России. И вообще, есть ли у него какие-то идеи по поводу России.
Ну, это расскажут, есть же специально обученные
люди. Да, я понимаю.
Люди.
Но вот если, например, удастся в итоге вот этого моего вчерашнего заявления, что Медведев будет участвовать в дебатах с Зюгановым, Жириновским, я не знаю, с Касьяновым, да, я буду считать это победой даже не своей, а победой страны, да. Второе, если будет отменена цензура, это будет общая победа.
Василий Васильевич, ну не получится. Будьте реалистом.
Ну хорошо, а если не получится?
Требуйте невозможно. Возможного, но будьте реалистом.
Михаил, а если не получится, и при этом Зюганов, о которого будут вытирать ноги, над коммунистами будут издеваться, будут использовать все мыслимые и немыслимые способы их уничтожить политически, и они при этом будут утираться идти до конца, то это их репутационная проблема. Я же, понимаете, я же у них не крестный отец. Я за них не отвечаю. Если они решили на себе крест поставить, ну пусть они утираются, договариваются, там, я не знаю, берут какие-то подачки от Кремля. Но я считаю, что это поведение абсолютно безнравственное и абсолютно неперспективное,
Борис,
для их
партии. Вот вам пишут, у Касьянова 2%, у Немцова 1%, у Явлинского 1,5%, у Буковского примерно столько же. Вместе не дотягивали до 5%. Тут ясно, что невозможно было идти на выборы.
Ну, дело вот в чем. Я могу сказать, почему я считаю, что демократическая оппозиция должна участвовать в выборах, и считаю до сих пор так. Задачи две на этих выборах. Конечно, когда наперсточники подсчитывают голоса во главе с Чуровым, конечно, когда в Чечне явка 99,5%, а в Мордовии 100% барьер преодолен, рассчитывать на честные выборы не приходится. Но есть, на мой взгляд, очень важные две задачи. Задача первая – рассказать правду про итоги правления Путина.
Рассказать... Так вы же отказались от этой возможности. Вы отказались. Вы сняли свою кандидатуру.
Михаил, но есть...
Вы не выступаете теперь в дебатах. Вы не сможете выйти на Первый канал даже в 7 утра.
Позвольте договорить.
Пожалуйста.
В условиях, когда два представителя демократической оппозиции участвуют, правду о торжестве путинизма рассказать невозможно, потому что все дебаты сведутся только к одному. А как же вы опять вдвоем ни о чем не договорились? Вот раньше вы с Явлинским не договорились, а теперь у вас вот вместо Явлинского появился Касьянов, и мы опять с ним не договорились. Поэтому я считаю, что эту задачу должен реализовывать Касьянов. Должен ее реализовывать. А именно, он должен рассказать про то, что за годы правления Путина чиновников стало на 600 тысяч человек больше.
Он в этом тоже поучаствовал.
Что, замечательно, пусть он тогда возьмет на себя за это ответственность. Второе, что коррупция выросла в разы, и страна вместе с Зимбабве и Сьерра-Леоне на 143-м месте. В-третьих, что произошла деградация вооруженных сил. Мало того, что дедовщина, мало того, что 150 тысяч бесквартирных офицеров, так еще, я извиняюсь, даже оружие закупить не могут, поскольку все разворовали. 3 самолета купили.
Борис, он, я думаю, рассказать... что он человек очень вежливый, нет, и у него это не получится.
Одну минуту. Ну, конечно, у нас с ним разная судьба и разная стилистика, но тем не менее. Мы же многократно с ним общались, в том числе и по сутевым стратегическим вопросам, да? И по стратегическим вопросам у нас совпадение. Совпадение следующее. Путь Путина, а это путь в третий мир, путь в такой гос-латиноамериканский капитализм. Главный кумир Путина – это Уго Чавес. Это катастрофа для России, это проигрыш в конкурентной борьбе, я имею в виду мировой конкурентной борьбе. Это бесправие, это невозможность гражданам добиться успеха. Это катастрофа, которую можно закрыть сейчас только высокими ценами на нефть. Он с этим согласен. Он согласен, что главная политическая составляющая режима Путина – это попрание Конституции. Всех ее статей. От первой, где говорится, что Россия – федеративное государство, до последней, где говорится о том, что никто не может узурпировать власть. Так? Поэтому по ключевым вопросам у нас совпадение. Конечно, у нас разная стилистика, я говорю, разная судьба и так далее. Но раз есть совпадение по ключевым вопросам, то я считаю, что вещи, связанные с итогами правления Путина, он способен рассказать. Второе, надо предложить альтернативу. Это очень важно, понимаете, критиковать это правильно, но надо предложить альтернативу, что вместо басманного правосудия должен быть независимый суд, вместо цензуры должна быть свободная пресса.
Это даже вместо Зюганов говорит.
Отлично,
сейчас.
Вместо унитарного государства должна быть федеративная. Да, вместо кругом враги, включая Европу и всех остальных, у нас должны быть добрососедские отношения. Да? Надо пересмотреть нашу политику в отношении Китая. Путин в засос с ними целуется, а закончится тем, что мы без Сибири и Дальнего Востока.
Вы нового останемся. Врага хотите, видите?
Нет,
вы
я не нового врага. Я просто считаю, что когда Путин отдает китайцам территории, а он им отдает, в том числе отдал Большой Уссурийский остров, что находится на Амуре, а этот остров находится на территории Хабаровска, когда китайцы на этом острове строят город с населением 2,5 миллиона человек, да? Когда он торгует с ними оружием, а у них нехватка нефти и газа, то я считаю, что это антироссийская политика, ее надо заканчивать. При этом не обязательно с ними ругаться, но продавать им оружие, не имея возможности для защиты собственной территории, я считаю, что это антироссийская политика, против этого надо выступать. Дальше, выбирая...
Ну, с этим Михаил Михайлович Касьянов, вот с этим ИТСом, я извиняюсь, ни разу не выступал, если разве что вы его научите, поэтому...
Я постараюсь обучить, да.
Постарайтесь получить его, а то действительно ничего
не
выйдет.
Я просто вам хочу сказать, что нужно предлагать альтернативу. Альтернатива такая. Первое, восстановление Конституции и конституционных прав и свобод граждан. Ключевой вопрос. Второе, отказ от коррупционного госкапитализма латиноамериканского типа. Переход к частной конкурентной экономике, основанной на среднем классе. Да? Защита малого и среднего бизнеса. Контроль за монополиями, в том числе и Газпромом. Дальше, рассмотрение коррупционных дел, связанных с нынешней администрацией, которая повязана в этих делах по уши. Да? Начиная от сделок с Абрамовичем и кончая Шварцманом. Да? Рассмотрение этих дел. Я уже сказал, отказ от басманного правосудия. Дальше, наведение порядка в армии, переход армии на профессиональную основу. Вот эти ключевые, важнейшие тезисы должны звучать во время этой предвыборной кампании.
Собственно боюсь, говоря, что некому будет их произносить.
Теперь я могу так сказать.
И знаете почему, Борис? Да? Вот уже люди там нам пишут, что вы снялись просто по указанию Чубайса, который назвал Медведева лучшим среди тех, кого могла выдвинуть власть. Вот и все, понимаете? Михаил, вы сошли, вот все это вы скажете здесь у нас в эфире и больше нигде не скажете.
Михаил, позвольте.
А Михаил Михайлович, если его зарегистрируют вежливо, расскажет о некоторых проблемах России. Если зарегистрируют.
Михаил, давайте будем все-таки честны друг с другом, да, хотя бы, и с нашими радиослушателями. Я считаю это правильным. Чубайс поддержал мое выдвижение на съезде. Вот, опять-таки, цитируйте не полностью. Если бы вы... А вы же были, кстати говоря. Вы же, наверное, слышали. Да, Чубайс поддержал мое выдвижение на съезде. Он сказал, что из всех чиновников, которых мог выдвинуть Путин, Медведев действительно лучше, но я буду поддерживать Немцова.
Это ну, раз. Теперь будет это раз. Второе. Медведева
второе. За отсутствие Немцова. Вы знаете, для меня мнение Анатолия Борисовича имеет значение, но решение политическое я принимаю самостоятельно. Вы удивитесь. Вы знаете, история нашей работы с Чубайсом, она длинная, но никогда не было, чтобы Чубайс был у меня руководителем. Просто никогда. Был момент, когда я у него был. Например, когда я был министром топлива и энергетики и вице-премьером, и назначал его руководить РАО ЕС России. Вот это правда, в 98 году. А наоборот, не было. Так что, конечно же, я его уважаю, он действительно талантливый человек, и мы с ним много лет вместе работали. Но то, что сейчас говорит радиослушатель, не соответствует действительности. Это неправда. Зачем говорить неправду?
Ну, не знаю. Вот я, например, слышал еще одну версию вашего снятия на «Эхе Москвы». Один ваш коллега сказал, что главная причина – это то, что у Немцова в феврале и начале марта Кубок России по виндсерфингу в Кургаде. Вот. Поэтому он и сошел первым.
Михаил, я считаю, что вот если бы мы это 1 апреля обсуждали с вами, это, я думаю, эта версия бы победила в конкурсе на то, что на самом деле случилось. Знаете, у нас очень такое мистифицированное сознание. Мы все время за очевидными политическими решениями, а я считаю, что мое решение очевидно, и извините, правильно, да? Вот мы пытаемся видеть все, что угодно, в том числе и такие смешные версии, как «Русская волна». Я, конечно, горжусь, что я один из немногих политиков, кто занимаюсь виндсерфингом и даже кайтсерфингом, да, являюсь вице-президентом Федерации, но я вас уверяю, что есть дела и поважнее на этом свете. Вот. А то, что фестиваль состоится без меня, я в этом не сомневаюсь, и мне уже доложили, что там идет довольно активная подготовка. Кстати говоря, участие в моей предвыборной кампании предполагало в том числе и посещение этого фестиваля, потому что серферы и кайтеры – честные, приличные, спортивные люди, ведущие здоровый образ жизни – это ровно то, что нужно для России. Так что я не понимаю. В общем, это шутник, короче говоря, позвонил, а вы обсуждаете.
Почему же? Это вполне нормальное решение политика, которому нечего ловить, а вот ветер он может где-то поймать. Ну что ж, мы продолжим разговор с Борисом Немцовым в программе «Время гостей». После выпуска новостей «Радио Свобода» я напомню, что 27 декабря в 22 часа в эфире аналитический радиожурнал «Время и мир», ведущая Ирина Лагунина, глобальное потепление, год 2007, предвыборная кампания в Грузии, цены на продукты питания росли, растут и будут расти итоги года в российской экономике. Программа «Время и мир» в эфире в 10 вечера с повтором в 2 часа и 10 утра в пятницу.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. Президент Пакистана выступил по телевидению с обращением к нации в связи с убийством лидера оппозиции Беназир Бхутта. Бхутта погибла от руки террориста-смертника на митинге своих сторонников. В Пакистане начались массовые беспорядки. Мировое сообщество с возмущением встретило известие об убийстве Бхутта. Совет Безопасности ООН собирается на срочное заседание, чтобы обсудить обстановку в Пакистане. Дело против Виктора Шендеровича об административном правонарушении прекращено за отсутствием состава преступления. Об этом сегодня было объявлено на повторных слушаниях в Мировом суде Москвы. Верховный суд России смягчил наказание офицеру запаса, бывшему служащему Минобороны Игорю Арсентьеву, осужденному за шпионаж. Ввиду болезни срок заключения сокращен ему с 9 до 7 лет. Читинский областной суд оставил в силе решение о продлении Михаилу Ходорковскому срока содержания в следственном изоляторе до 2 января. В центре Москвы на Манежной площади в подземном торговом комплексе «Охотный ряд» взорвалась связка петард. Пострадавших нет. Об этом сообщил мэр Москвы Юрий Лужков. Бадри Патаркацишвили снимает свою кандидатуру с досрочных выборов президента Грузии, намеченных на 5 января. В эфире телекомпании «Рустави-2» он отметил, что случайно попал в политику. Израиль нанес очередной удар с воздуха по боевикам в секторе Газа, убиты 2 палестинца, 6 ранены. Переговоры по ядерной программе КНДР могут вновь зайти в тупик, предупреждает Южная Корея. У партнеров Пхеньяна по переговорам есть информация о наличии в КНДР секретной программы производства высокообогащенного урана. В Косово 2 главные албанские партии договорились сформировать правительство.
В эфире программа «Радио Свобода. Время гостей». У микрофона Михаил Соколов. И мы продолжаем наш разговор с Борисом Немцовым. Телефон 8 800 222 12, пейджер 961 33 33, абонент «Радио Свобода». И смс плюс 7 743 2801 через 903, конечно. Ну, давайте пару вопросов от слушателей. Сначала Нина Ивановна из Москвы. Пожалуйста, ваш вопрос.
Здравствуйте, уважаемый ведущий. Здравствуйте. И Борис Ефимович Немцов. Вы знаете, Борис Ефимович, я вам хочу сказать такую вещь. Может быть, вы немножечко посмеетесь, конечно, надо мной, но разрешите мне высказаться. Вот я сейчас слушаю вас. Вы же прекрасный оратор. У вас такая, во-первых, тембр голоса очень хороший. Во-вторых, очень грамотная речь. Вообще, вы эрудированный, информированный человек. К тому же у вас внешность высокий, красивый, стройный.
Женщины любят.
Вот. Да, надо
любят, думать. Но почему-то 1% всего.
Борис Ефимович.
Да, извините.
Вот я хочу вам сказать такую вещь. Вы знаете, вот что же вы вот рвете себе сердце, трепете себе нервы. А нельзя ли вот вам сменить род деятельности? Ну, что вам эта политика? Вот если бы вы, допустим, обратились к какой, ну, или кто-то пригласил вас в какую-то кинокомпанию, вас же с руками оторвут. Вы же такой прекрасный молодой человек. Вы знаете, вы будете просто, ну, герой. Ну, что вам эта политика? Вот вы...
Нина Ивановна, мы вас поняли.
Нина Ивановна, подождите.
Вы желаете сменить род деятельности или нет? Вот
Нина Ивановна, послушайте, я, во-первых, абсолютно считаю вопрос ваш серьезным. Во-вторых, действительно, спасибо за оценку, да?
Да.
Вот, я вам так скажу. Мне предлагали уже несколько раз сниматься в сериалах. Но проблема в том, Нина Ивановна и Михаил...
Не покажут.
Нет, не в этом дело. Да нет, они абсолютно вне политики и так далее. Вот. Один, кстати, сериал назывался «Фотограф». Вот это последний сериал, который должен выйти, по-моему, на Первом телеканале уже в апреле месяце. Но дело вот в чем, Нина Ивановна, я не актер, понимаете? Я не актер. А что касается вашего предложения, а именно подумать насчет иных видов деятельности, оно абсолютно точное, правильное. У меня сейчас вот будут новогодние каникулы, так же, как у всех. Я Нина Ивановна вас с Новым годом поздравляю. Вот, надеюсь, знаете, с детства как-то ощущение, что должно случиться чудо. Может, небольшое, хотя бы маленькое. Ну вот одно из чудес, если случится, если я действительно, ну, может быть, какое-то найду дело, отличное от политического.
Пойдите мэром поработайте, губернаторский опыт есть.
Я для себя абсолютно открыто оставляю эту позицию, так что, Нина Ивановна, я с вами согласен, надо обязательно об этом думать. Надо всегда думать и всегда готовиться к переменам, это совершенно точно.
Ну вот, теория малых дел. Вот Григорий Алексеевич призывает Явлинский своих сторонников заниматься разнообразными малыми делами. А вы не хотите позаниматься там вот где-нибудь на региональном уровне?
Ну, я вам так скажу, я довольно активно занимаюсь благотворительной деятельностью, да. Ну, я как-то не очень это афишировал. Ну, поскольку на «Радио Свобода» радиослушателей не так много, можно сказать, почти у нас
нет,
так.
Ну,
почти
достаточно семейный круг, да, ничего, не волнуйтесь за них.
Да, я до сих пор поддерживаю одаренных детей Нижнего Новгорода, победителей Олимпиад. Я помогаю больнице, где моя мама работала многие годы, первая городская детская больница. Вот, у меня есть фонд по борьбе с наркотиками в Нижнем Новгороде тоже. И, возможно, надо эту деятельность благотворительную расширить. Я считаю ее очень благородной, правильной, и считаю, что ни в коем случае нельзя жалеть деньги. Вот, хотя не все члены моей семьи эту деятельность поддерживают, но тем не менее считаю абсолютно правильно. То есть, слава богу, есть возможность еще все взвесить, все обдумать. Но с другой стороны, знаете, вот я вам расскажу вещь, которую я мало кому рассказывал. Вот, я в 98-м году, когда ушел из правительства, пытался устроиться на работу в бизнес. Вот, и пришел тогда в ЮКОС. Пришел в ЮКОС и говорю Ходорковскому, я говорю, знаешь, уже пора деньги зарабатывать, в конце концов, давай я буду работать здесь. Тем более, что я неплохо разбираюсь в энергетике, был министром и прочее, прочее. Он сказал, хорошо, я подумаю, через две недели мы с ним встретились, он мне говорит, ты знаешь, вот мы сосчитали все твои выступления, причем на федеральном уровне, на уровне нижегородском, на мировом уровне, и умножили на рекламные расценки. Знаешь, какая цифра получилась? Я говорю, какая? 300 миллионов долларов.
Но теперь вы меньше стоите.
Ну, я вообще не говорю, что я что-то там стою или не стою. Я вообще считаю, что это неправильная постановка вопроса. Но такие силы, такие вбуханы в то, чтобы вы стали федерального уровня человеком, что вам заниматься какой-то коммерческой деятельностью неправильно. Надо заниматься общественной деятельностью.
Ну, тем не менее, занимались же коммерческой деятельностью, но недолго.
Да, я занимался где-то 2 года коммерческой деятельностью. И очень, кстати, благодарен Игорю Леничцу за то, что, во-первых, понял, что такое бизнес, что такое наша коррумпированная бюрократия. А вот, причем понял абсолютно не с той стороны, с которой чиновник вообще это может осознать. Вот, но, тем не менее, скорее всего, надо заниматься общественной деятельностью. Возможно, благотворительность – это один из вариантов. Второй вариант – это просветительская деятельность. Вот вы знаете, когда я книгу свою издал в этом году, я не ожидал, что она станет бестселлером, что тиражи перевалят за 150 тысяч экземпляров, и что на встречах с людьми в книжных магазинах будут такие интересные дискуссии. Я думаю, что продолжать вот такую деятельность просветительскую, писательскую – тоже один из вариантов.
Владимир вам пишет, надо обращаться не к Зюганову и Касьянову, надо обращаться к нашему слепому избирателю, открыть им глаза, кто такой Путин, его состояние миллиардное, значит, его достойный продолжатель дел Медведев. Вот действительно, господин Белковский в интервью немецкой газете Die Welt утверждает, что Путин тайно накопил 40 миллиардов долларов, контролирует 37% акций Сургутнефтегаза, 4% акций Газпрома с половиной и как минимум 75% компании Ганновер, это нефтяной трейдер России. Опровержение не поступало, что скажете?
Ну, я вам так скажу, не только в немецких газетах, но и в британских газетах, в частности, в «Гардиан» появилась похожая информация. Я удивляюсь вообще, почему Путин, если Белковский лжец, если он клеветник, почему он не опровергает эту информацию, потому что Белковский достаточно аргументированно все излагает. Меня удивляет вот что. Вот есть какая-то безвестная, вы ее упомянули, компания «Ганновер», да?
Ганновер,
да, который контролирует, вы удивитесь, четверть экспорта российской нефти. Обращаю ваше внимание, что Россия продает за рубеж 260 миллионов тонн нефти. Этой компании не было до Путина. Известно, что один из совладельцев компании по фамилии Тимченко является другом Путина. Через эту компанию прокачивает нефть Сургутнефтегаз, Роснефть, ТНК БП. Это все известно, так? Вот я не знаю, что какие-то посредники могут появиться вот так на рынке, и им акулы русского бизнеса спокойно разрешат торговать нефтью. Это такая подозрительная история, по крайней мере, подозрительная. То, что друг Путина контролирует экспорт четверти российской нефти, позволяет серьезно задуматься. Но у меня есть другие примеры. Вот пример такой. Сделка «Газпрома» с Абрамовичем о покупке у Абрамовича за 13 миллиардов долларов Сибнефти. Эта сделка одобрена Путиным. Абрамович продал компанию, которую до этого купил за 120 миллионов. То есть он ее продал в 100 раз дороже. В 100 раз дороже. И при этом государство заплатило, государство, внимание, потому что «Газпром» — это государственная компания. Государство заплатило такие деньги. Это тоже подозрительная сделка, в которой участвовал Путин. А, например, история с банкротством ЮКОСа, создание компании «Байкал Финанс Групп», созданный в рюмочный Лондон в городе Твери, через который 9 миллиардов долларов прокачали буквально в считанные дни. Под руководством Путина, кстати, это было сделано. Это тоже такие сделки очень специфические. Поэтому я считаю, что режим, поскольку он закрытый, клановый, он подцензурный, да, режим генерирует эти темные сделки, режим генерирует коррупцию, режим генерирует Шварцманов. Напомню радиослушателям, что Шварцман – это человек, который признался, что он является учредителем компании вместе с родственниками администрации президента – сотрудников администрации президента компании, главная задача которой – отъем собственности и бизнесов наиболее хорошо работающих. Называется это компания рейдерская, да, бархатной приватизации все это называется.
Между прочим, 46% опрошенных Левада-центром поддержали этот план.
План грабежа бизнесов?
Ну, люди же не любят богатых.
Знаете, а грабеж они любят? Бедные. А давайте вот к этим людям
сейчас
обратимся.
Сейчас вам напишут, что грабеж был в 90-е годы под вашим руководством, как говорит
Джиганов. Я вам скажу сейчас несколько слов по поводу, во-первых, мнения людей. А вот эти люди готовы пустить грабителей во главе со Шварцем к себе в квартиры? Вот я вот так скажу. Чтобы они отобрали их приватизированные квартиры, земельные участки, автомобили, которые у них есть. Понимаете, конечно, людям не нравится, что есть богатые, это мне понятно. Но пусть они на себя примеряют положение человека, у которого отбирают бизнес. И это совсем, кстати, не нефтяные компании. Это может быть совсем маленький бизнес. Знаете, Шварцманов таких Путин расплодил по всей стране. Вот я вчера встречался с представителями очень маленького бизнеса, рыбного бизнеса. Маленький бизнес, да? И знаете, какой текст? Текст такой. За последний год оборот очень небольшой. Оборот, там, ну, может быть, несколько миллионов рублей в год. Всего. То есть маленький бизнес. Да? Текст следующий. В принципе, без крыши ФСБ я заниматься этим бизнесом, говорит мне женщина, не могу назвать ее фамилию, имя могу назвать, Мария ее зовут. Вот, без крыши ФСБ, без крыши в прокуратуре, заниматься даже таким микробизнесом в путинской стране я не могу. У меня все отберут.
Вот еще вопрос пришел хороший. Каков общегодовой доход Медведева? Ну, это, наверное, вам нарисуют потом. И что он вообще сделал полезного? Вот насчет полезного сейчас про национальные проекты много чего рассказывают. Давайте что-нибудь скажем.
Ну, я вам так скажу. Давайте вот про национальные проекты я расскажу правду, если вы не против.
Только коротко.
Очень коротко. Есть 4 национальных проекта. Доступное жилье. Первый. За годы его реализации, за 2 года, цены на жилье выросли более чем в 2 раза. И жилье стало недоступным. Если раньше людям для того, чтобы купить маленькую квартиру в Москве, надо было 10 лет работать, то сейчас уже за годы реализации этого проекта надо работать 15 лет. Таким образом, предлагаю Медведеву и Путину переименовать проект, назвать его «Недоступное жилье». Дальше, проект образования. Главный итог. От детских садов до университетов сплошная коррупция. Я свою среднюю дочку устраивал в детский садик. Цена устройства $3000, муниципальный детский садик на севере Москвы. В университетах сдают экзамены за деньги. Дальше, третий проект, сельское хозяйство. Цены растут на продовольствие. Больше 50% продовольствия Москвы импортное. Полный провал. Гордеева гнать с работы. Четвертый проект, какой у нас? Здравоохранение. У нас здравоохранение либо отвратительное, либо дорогое. Полный провал. Поэтому по всем 4 проектам можно сказать, это не гордость для Медведева. Это позорище, катастрофа.
Давайте еще вопрос из Пензенской области. Звонок, Григорий Павлович, пожалуйста, ну кратко я вас прошу.
Да, Михаил, вы на меня специально держите? Так, коротко, я сейчас, маленькое вступление. Всем известно, что для Путина закон – это Филькина грамота. Он его нарушил еще когда не успел переступить порог Кремля, подписав охранную грамоту, вы знаете кому, и граждане знают. Так вот, у меня вопрос в связи с этим к Борису Ефимовичу. Борис Ефимович.
Как вас зовут, извините?
Григорий Павлович.
Борис Ефимович, да. Вы умный человек. Почему вы избрали борьбу с Путиным и с этим режимом цивилизованным способом? Он вытерпит, или вернее, на него воздействует только вот его метод. Вам нужно было рассказать конкретно, ага. Путин украл 100 миллионов там-то, Медведев там-то. Вот народ этого от вас ждет. А вы вот как Путин. Вот коррупция, коррупция. Ну и что коррупция? Уже народ не воспринимает вот этот термин.
Понятно,
вот
Григорий Павлович,
надо.
Мы поняли. Конкретно вот надо говорить о недостатках.
Не 1%, а процентов 15%.
Понял.
Боюсь, что не помогло бы.
Григорий Павлович, ну, во-первых, я вашу критику воспринимаю абсолютно... Естественно, вы правильно все говорите. Мы сейчас работаем над таким, ну, я бы сказал, книжкой, которая будет называться «План Путина. Итоги». Это итоги работы Путина во власти. Причем не те, которые на Первом канале и на Втором рассказывают, а честные итоги. И мы там постараемся детально ответить на те вопросы, которые вы ставите. В том числе и участие в коррупционной деятельности высших чиновников России.
Вот Александр пишет, если Путина лишат шенгенской визы, тех, кто ее выдает, лишат русского газа. Вообще Запад прекрасно знает, когда надо убрать свои моральные проводи в известное место, недаром принимают и Назарбаева, и Алиева, и Саудовского короля. Так что, Борис Ефимович, не
знаете,
надейтесь,
я,
что Михаил, легитимность
можно,
волнует Кремль.
Позвольте мне как...
Александру ответить.
Да, Александру я готов ответить, как экс-министр топлива и энергетики, если вы не против. А дело в том, что труба-то, она в Европу же идет. Ее быстро в другую сторону, например, в Китае, не перестроишь. Если вы думаете, что Европа зависит от нашего газа, это правда. Только Россия зависит от европейских денег и европейских технологий. Это взаимная зависимость. И никак мы не можем перекрыть. Если мы перекроем им, мы будем платить им штрафы и неустойки. Я эти контракты на поставку газа долгосрочные видел. Это очень серьезные вещи. Вот когда у нас был конфликт с Украиной и с Белоруссией, да, и когда были перебои с газом, «Газпром» платил огромные неустойки. Что касается шенгенской визы, я надеюсь, что Путина не лишат шенгенской визы. Но то, что ее может лишиться Чуров, например, то, что может ее лишиться там сотрудники кремлевской администрации, которые устроили из выборов спецоперацию, у меня сомнений нет. Более того, в Беларуси после очередных вот этих вот так называемых выборов, да, там все сотрудники Центральной избирательной комиссии, а также работники лукашенковской администрации были лишены шенгенских виз.
Будут
там
отдыхать в Египте.
Пожалуйста, нет проблем.
Вот
есть Северная Корея, Египет, Куба, Турция. Есть много стран, да.
Значит, пишет вам еще один слушатель. Уго Чавес – мечта для России. Это наши деньги, не украденные западные банки, не потраченные Абрамовичем и Прохором на Челси, виллы и девок. Это армия, как у Китая, восстановленная мощной державой, в перспективе полная победа над разлагающимся Западом. Вот сколько он
это
разлагается.
Как зовут?
Не подписался, к сожалению.
Ну, зря, кстати. Интересный. Видимо, он уже, ему кажется, что он уже... И дело вот в чем, дорогие друзья. Я не знаю, кто написал, но я могу сказать, я был в Венесуэле 4 раза, Михаил. Вот я вам могу сказать, это богатейшая страна, она добывает 150 миллионов тонн нефти. Там живет мало людей. Там живет мало людей, да, раз в 10 меньше, чем в России. Более нищей страны я не видел.
Вы в Африке не были?
Еще раз, более, и вот в Латинской Америке я был. Я был в Бразилии, я был в Чили, в Мексике. Более нищей страны я не видел. При тех богатствах, это человек, который умеет красиво говорить. Действительно, он похож на Че Гевару. Действительно, он ненавидит Америку. Действительно, он своими речами зажигает огромные массы народа. Я это видел просто. Но человек, который до нищеты довел миллионы своих соотечественников.
А вам говорят, не ворует.
Более того. Значит, это еще история покажет. Более того. Недавно был референдум, который он проиграл. Этот господин Чавес. Проиграл и признал поражение. Референдум был о его пожизненном президентстве и о том, чтобы продолжить его курс на национализацию. Поэтому я понимаю, что Каракас, столица Венесуэлы, очень далеко находится от Москвы. Люди просто не в курсе дела. Это нищая страна, к сожалению. И чем быстрее они избавятся от Уго Чавеса, тем быстрее они будут жить счастливо. Более того, Венесуэла в 50-е годы жила лучше, чем Америка. Это был Кувейт латиноамериканский. Сейчас это нищета. Там автомобили времен Элвиса Пресли, Михаил, где дверцы автомобилей бельевыми веревками привязываются, чтобы они не вывалились. И я вам могу сказать, что такой нищеты я не видел никогда в жизни. Это Гаити. О чем вы говорите?
Уважаемый Борис Ефимович, пишет вам, граждане, подписавшиеся ваши товарищи, вы лично активизировались лишь 1.5-2 месяца назад, а до того вполне вписывались в истерическую, в националистическую даже пропаганду Кремля. Вот.
Ух ты, Господи. Да вы знаете, я вообще никогда в жизни не был националистом и вообще считаю, что это катастрофа для России, разжигание национализма. Мы должны быть счастливы, что мы в многонациональной стране живем, и это наше конкурентное преимущество и наше счастье. Вот. Дальше. Я никогда не поддерживал Кремль, никогда не поддерживал Путина. Моя мама меня учила...
В 99-м году.
Нет, неправда. Моя... Ну, не надо, Михаил, вы же уже 1000 раз спрашивали, я вам 1000 раз говорил. Тогда Чубайс поддержал Путина, я был против, вы это знаете.
Ну, ладно, хорошо.
Так что, знаете, моя мама меня с детства учила, не верь чекистам, они обманут.
Вот результаты опроса Левада-центра. Главным событием уходящего 2007 года в России большинство россиян считают выборы в Думу. На 2-м, 3-м месте скачок цен на продукты питания и получение России права на проведение зимних Олимпийских игр. Первое было 40%, второе, третье 39%. Ну, там еще другие события. В десятке есть и смерть Бориса Ельцина, 16%, 6-е место. Для вас что главное событие 2007 года?
Ну, я согласен, что, понимаете, есть одно хорошее событие для России и для всех нас, а есть одно, на мой взгляд, отвратительное. Хорошее событие – это то, что мы выиграли право проводить Олимпиаду. Я считаю, ну, может быть...
Сочинцы с вами не согласятся.
Ну, вы знаете, я как сам родившийся в городе Сочи, Михаил, должен сказать, что все-таки я понимаю, какие неудобства создает особенно эта коррумпированная бюрократия кубанская, которая отбирает у людей земли и выселяет их с территории, где они жили там веками. Это просто свинство, то, что они себя так ведут. Но сам факт того, что Россия получила такое право, это, конечно, основание для гордости. И
плохое.
Плохое – это лукашизация России. Это избиение безоружных демонстрантов, я имею в виду марши несогласных и весной, и осенью. Это вот эти фарсовые выборы, которые выборами назвать не поворачивается язык. Это геббельсовская пропаганда, которая просто ну, невозможно уже смотреть ни Павловского, ни Леонтьева, ни Пушкова, ну просто законченные совершенно они, да. Вот. Это ложь постоянная, которая льется из уст Путина, да. То есть это лукашизация России, я бы сказал. Вот это вот, конечно, очень печальный итог уходящего года.
Вот Андрей Илларионов отметил, что физическое существование Бориса Ельцина было для Путина сдерживающим фактором, а после кончины Ельцина резко возрос уровень насилия власти. Согласны или нет?
Согласен. Согласен. Я думаю, что речь в Лужниках Путин не произнес бы, если бы Ельцин был жив.
Ну что ж, Марк из Москвы, давайте короткий вопрос.
Алло, короткий вопрос. Борис Ефимович, несколько раз по «Свободе» звучали такие слова, что вот была бы у вас возможность, вы задали Путину вопрос, почему Ходорковский сидит, а Абрамович гуляет. Вот непонятно, вы хотите, чтобы Ходорковского выпустили или Абрамовича с Потаниным посадили?
Марк, вообще, спасибо, что вы следите за моей бурной деятельностью. Я могу сказать, я вопрос для Путина формулировал и хотел даже на Рублевском шоссе повесить билборд, но он висел, Михаил, это могу вам сейчас рассказать, мы билборд повесили, он висел ровно 20 минут, на нем было написано: «Господин Путин, чем Абрамович отличается от Ходорковского?» Вот, теперь по поводу посадить или не посадить. Вообще я не хочу никого сажать. Я хочу, чтобы не было двойных стандартов. И хочу, чтобы не было басманного правосудия. Суть вопроса в том, что все должны быть равны перед законом. И Путин, и Абрамович, и Ходорковский. А когда в отношении Ходорковского применяется закон, а в отношении Абрамовича и Путина он не применяется, я считаю, что это беспредел. И, собственно, суть вопроса в том, что надо остановить басманное правосудие, остановить беспредел. Что касается Ходорковского, он сидел больше половины срока. Мое мнение такое, что он по закону, я подчеркиваю, по закону, имеет право на условно-досрочное освобождение. И это право он должен реализовать, в том числе и через судебное разбирательство. Я понимаю, что Путин смертельно боится Ходорковского. Вот, и фабрикую сейчас очередное дело против него, в том числе в отношении Восточной нефтяной компании. Мне это все хорошо известно. Я считаю, что это демонстрирует только трусость власти. И это бесконечно далеко от права, от закона, от чего угодно. Вот, так что он по закону имеет право на досрочное освобождение и должен этим правом воспользоваться. Убежден, что если бы в стране не было басманного правосудия и такой трусливой власти, то он мог спокойно выйти на свободу.
Ну, еще вопрос давайте, Михаил. Из Москвы тоже. Пожалуйста.
Алло, добрый вечер.
Давайте. Давайте.
Алло.
Говорить. Да, говорите, пожалуйста.
Вы слышите?
Да.
Василий Ильич, ну, Ходорковский, конечно, его никогда не выпустит до марта, это точно, абсолютно. Это...
Да, Михаил, вы знаете, его не хотят вообще, его сейчас хотят на 20 лет еще посадить. Не, я же вам только что говорил, что они сейчас фабрикуют дело, очередное дело, связанное с Восточной нефтяной компанией, с якобы схищением нефти в особо крупных размерах. Вот, и главная задача, которую Путин поставил, а Сечин выполняет, это посадить его еще лет на 20. Он его патологически боится. Я, кстати говоря, не понимаю, почему.
Да это естественно.
Но он уже, понимаете, он уже, смотрите, он уже не олигарх. От него уже отобрали ЮКОС. Он несчастный там мается в этой тюрьме, да. Там за ним там все следят и так далее. Не дают ему даже чай в неположенном месте попить. Руки, не дай бог, за спину он не заложил, значит, это уже преступление. Ну, в общем, издеваются в конце
концов. Владимир Петрович, дело в том, что ведь это же человек, который, в общем, соображает. Он думает. А Путин – это совсем другой человек. Он совсем не в этом разряде.
А вы считаете, он что, не соображает и не думает?
Нет, он соображает и думает, но у него ум-то совсем, это же чекистский, его учили по-другому. Это совсем другие вещи. Коммерсант – это одно, а чекист – это другое. У него интриги, у него это, провокация. Я не об этом хотел сказать.
Давайте
это
задавайте вопрос быстрее.
Давайте поговорить. Михаил, кстати, очень ревниво относится к нашей беседе. Я не понимаю, почему. Мы разговариваем спокойно.
Так вот, я хотел вопрос задать. Значит, мы очень много говорим о том, что вот выборы. Но дело в том, что вот мы сейчас обречены на то, что будет Медведев. Это однозначно. И самое главное, что интересно, что ведь на Западе и в Штатах там говорят о каких-то там своих кандидатов. Один набрал столько, другой набрал столько. А здесь говорят Медведев.
Понятно.
Понимаете?
Обречены.
И получается, что Запад то же самое льет и говорит, что вот, ну, нет других. Все, Медведев, обречены Медведев.
Я понимаю.
Вот мне вопрос такой. Вот это ясно, что будет Медведев. Здесь уже даже дергаться не надо. А вот что дальше? Как же мы будем вообще жить дальше вообще?
Я понял. Ну, смотрите, то, что Запад достаточно высокомерно себя ведет, считает, что в Америке вот праймарис и выборы, и там все думают Барак Обама или Хиллари Клинтон, или Джон Маккейн и так далее, а у нас уже все предрешено. Это на самом деле позиция высокомерная такая Запада по отношению к России.
71% эти опросы за Медведева.
То есть Россия не доросла еще до демократии, поэтому кого Путин скажет, хоть лабрадора кони там с привешенным там навигационным прибором, хоть еще кого-нибудь, тот и будет, да? Вот, и тем не менее, я считаю, что не Америке нужна демократия, а нам. И проблема стоит в том, что если ее не будет, то мы бесконечно отстанем. Мы и так-то отстали от них. Отстанем еще больше. Вот под грузом чекистов, под грузом этих бездарных, бестолковых и алчных чиновников мы бесконечно отстанем. Вот никакого прогресса, никакого успеха, ничего не жди с ними. Они, конечно, набьют себе карман, но России только от этого тяжелее будет. Теперь, что касается Медведева. Ну, безусловно, Путин исходил из трех моментов. Первое, президент должен быть лояльным ему лично. Второе, он должен быть слабым. И он должен быть проверенным. Всем трем позициям удовлетворяет Медведев. Теперь, какой должен быть президент России в глазах вот граждан, как мне кажется? Первое, он должен быть самостоятельным, он должен быть честным, он должен быть патриотичным. Обращаю внимание, что позиция граждан нашей страны в прямом противоречии с позицией Путина. И это крупный конфликт между Путиным и гражданами страны. Поэтому у Путина такая истеричная манера была ведения предвыборной кампании и парламентской. И я думаю, сейчас истерика продолжится.
Ну, он будет премьер-министром.
Вот, теперь дальше. Если Путин будет премьер-министром, то это характеризует его с очень слабой стороны. Это очень слабый ход, потому что в России премьер – это второстепенная должность, это должность, на которой ничего нельзя сделать. Президент его может в любой момент премьера уволить, внимание, и не нужно согласие Думы. Но да это даже бог с ним. Конечно, то, что Путин продемонстрирует свою слабость, не очевидно. Но главное, что это двоевластие, между ним будет конфликт, открытый, закрытый, не знаю. А двоевластие всегда смута, а смута плохо для России.
Спасибо. Гостем эфира «Радио Свобода» в программе «Время гостей» был Борис Немцов, вел передачу Михаил Соколов. Ну, а итоги дня сегодня подведет Андрей Шарий в программе «Время свободы». Убита бывший премьер-министр Пакистана Беназир Бхутта. Независимый опрос граждан в Ингушетии подтверждает, что результаты выборов в Государственную Думу сфальсифицированы.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 7305, 9520 и 11805. Свободный информационный мир. Радио Свобода.